новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 3 февраля, сейчас 16:07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал или Телеграм. Вы звоните без предварительной модерации в прямой эфир, прямо в студию. Вы смотрите и слушаете нас в интернете. В Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на Ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
В городе традиционно по понедельникам пробок особых не бывает. И вот на сегодня хорошие прогнозы. 2 балла прямо сейчас. 2 балла нам обещают в 5 вечера. 3 балла в 6 вечера. И только в 7 вечера возможны 4-бальные пробки. Впрочем, небольшие вкрапления красного на карте московских пробок есть. Обращаем внимание на шоссе энтузиастов между 1-й Владимирской улицей и Новогиреевской улицей. Там что-то произошло. Причем интересно, что сложности есть при движении и в области, и в центр в том районе. Еще обращаем внимание на Третье кольцо на севере между Савеловской эстакадой и проспектом Мира. Не то чтобы красное, но желтого цвета в том районе довольно много. Ну и внешнее Третье кольцо в районе Лужников. Вот тут проблемы, судя по всему, существеннее. На километр примерно пробка, а может быть даже на 2 километра, судя по Яндексу. Это что-то связанное с дорожными работами. Начинается пробка от Москва-Сити и примерно до Бережковской набережной.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, МВД. Представитель МВД, первый зам главы министерства Александр Горовой, заявил, что в России сейчас нелегально находится 670 тысяч мигрантов, и больше половины из них женщины. Еще он сказал, что до 30 апреля все, кто находится на нелегальном положении, могут без каких-либо последствий легализоваться. Как оценить эту цифру и стоит ли ожидать массовой легализации мигрантов в ближайшие месяцы? Первая тема. Вторая. В центре Центробанки раскрыли количество жалоб граждан на начисление процентов по вкладам. И вроде жалоб немного. В 2024 году получили более 2000 обращений. Но важно сказать, что по сравнению с 2023 годом количество обращений стало в 2 раза больше. Чем объяснить рост жалоб, в чем распространенные причины несогласия банков и клиентов? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Генсек НАТО говорит, что финансирование странами-членами Альянса его расходов блока НАТО будет значительно выше 2% ВВП, и идет оценка потребностей. Напомню, некоторые говорят о том, что не 2, а 5% быть должно. Но вот в НАТО говорят все-таки больше 2, а не 5%. Первое из срочных сообщений, а второе вот оно. С ленты РИА Новости суд до 1 апреля арестовал заместителя главы администрации Дмитровского округа Подмосковья. В срочном сообщении называется только фамилия Ионов, а вот и если повнимательнее посмотреть, тут даже написано Алексей Ионов задержан, точнее арестован, до 1 апреля.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно, как обычно, по номеру 7373948. Код города 495. Теперь интервью заместителя главы Министерства внутренних дел Александра Горового. Было это дело на прошлой неделе. Давал он интервью «Комсомольской правде» и, среди прочего, сказал, что в России нелегально находится сейчас примерно 670 тысяч мигрантов. Напомню, это говорит первый зам главы Министерства внутренних дел. Это можно считать официальной цифрой. Еще Горовой сказал, что больше половины из них женщины, а дальше добавил, что до 30 апреля все находящиеся на нелегальном положении в нашей стране могут обратиться в Министерство внутренних дел и профильные ведомства, чтобы легализоваться. В противном случае, ну то есть после 30 апреля, очевидно, все, кто этого не сделает, обязаны будут покинуть Россию. Мигранты, которые урегулируют свое правовое положение до 30 апреля, сказал Горовой, не будут отправлены в специальные учреждения, не будут высланы из страны, им не будет запрещен въезд в Российскую Федерацию. Вадим Кожинов, руководитель Центра помощи мигрантов, к нам присоединяется по телефону. Вадим Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, как вы оцениваете цифру в 670 тысяч?
Ну, абсолютно реально оцениваю. Министр МВД Колокольцев выступал 30 октября на коллегии, говорил, что их 740 тысяч. вполне возможно, что все понимают, что будет вступать в силу этот закон о реестре, о контролируемой высылке, и, соответственно, кто-то, наверное, уже уехал, плюс многие уезжают у нас традиционно в Новый год домой, ну и, соответственно, понимая, что они нелегалы назад, как бы они попасть все равно не смогут. Поэтому 670 тысяч, мне кажется, абсолютно реально и максимально близкой к тому, что происходит на самом деле.
Насколько это много для страны?
Ну, это 10% от общего количества, на мой взгляд, абсолютно нормально.
Теперь дальше. Вот эта история, о которой говорит Горовой насчет 30 апреля, что все нелегалы могут легализоваться, это что за история?
У нас 30 декабря принят указ президента Российской Федерации номер 1126, который устанавливает период с 1 января по 30 апреля, когда действительно нелегалы могут легализоваться и дальше честно, законно жить и трудиться или не трудиться на территории Российской Федерации. Тут важно отметить, что слово «нелегал», оно обычно используется очень часто неправильно. То есть у нас таких нелегалов, которые, ну как вот, не знаю, там в Америке, да, и в Мексике, туннелями какими-то
Ой-ой-ой, Вадим Викторович, я прошу прощения, чуть-чуть поменяйте положение мобильного телефона.
Вот сейчас нормально?
Ну, вроде нормально.
Да, вот смотрите, у нас нет нелегалов, которые, как в Америке, из Мексики под стеной Трампа туннелями какими-то ползут там, да, и вот, ну, именно нелегальные проникновения в Россию. Все наши нелегалы приехали честно, законно, улыбнулись пограничнику, получили штамп в паспорт, а дальше свое легальное положение утеряли уже здесь, в России. Соответственно, если уже в отношении них, то есть их, скажем так, поймали и вынесли решение, что они обязаны покинуть Россию, вот на них это не распространяется. Те люди, которые, ну, скажем так, заехали и документы нужным образом не оформили, ну и никак не попались, вот они могут прийти, ну, будем так говорить, сдаться и полностью себя легализовать, заплатить штраф, оформить документы, необходимые на работу, и дальше работать, платить налоги, спокойно жить.
Но подождите, до этого они были нелегалами, значит, это было почему-то им удобно. Теперь им будет неудобно, как-то меняются условия для нелегалов?
Нет, не в этом плане, что им было неудобно. У нас регулярно происходит ситуация, что люди по независимым от них причинам попадают в нелегальное положение. Это связано с несовершенством наших законов в большей степени. Вот, и с некими там сложными коррупционными системами, выстроенными вокруг целой миграции. Поэтому зачастую, там, на мой взгляд, 90% мигрантов не виноваты в том, что они стали нелегалами. Многие из них это узнали уже по факту, хотя были уверены, что у них все хорошо с документами. Это большая сложная проблема, и мы в 22 года на нашем радио обсудили, я кажется, в среду в 8 вечера. То есть это сложный вопрос. Но если мигрантам дать шанс легализоваться, они обычно это делают. У нас была похожая амнистия на то, что сейчас 1 000 000 человек пришли, сдались, легализовались.
Ну, и снова надо поменять положение мобильного телефона. Смотрите, алло.
По гарнитуре.
Понятно. Так вот, у меня вопрос. Вы говорите, раньше про 1 000 000 речь шла, в данном случае 670. Стоит ожидать массовой легализации в ближайшие месяцы?
Конечно. У нас возникла небольшая... Нужно было еще дополнительно писать...
Ой, не получается.
Ситуацию, которая происходит, то немножко запоздать с рекомендациями. Сейчас мы вышли, все будет хорошо.
Смотрите, насколько прав Григорий, который описывает, что у нас все-таки есть нечто подобное на то, что есть там с тоннелями у американцев, говорит, через Казахстан маршрутка по степям ездит и возит нелегально.
Нет, это чушь полная. На мой взгляд, прям пограничники должны обидеться на такие заявления, что значит она... по степям ездит и возит. Но, безусловно, если в Казахстане едет, и по ним едет маршрутка, она возит кого угодно в Казахстане. Но чтобы человек заехал в Российскую Федерацию, нужно пройти погранпереход. Пограничники, соответственно, должны его посмотреть. А получается, по его заявлениям, то есть они как-то так едут мимо пограничников. Ну, нет.
Людей, которые попадают в Россию мимо пограничников, все-таки либо совсем нет, либо совсем мало.
Просто ничтожно мало. Может быть, какие-то 3 человека, и то это как бы, я не думаю, что именно через те границы, которые масса. То есть, скорее, может быть, через финские леса, там какой-нибудь фин случайно забредет, я в это больше поверю, чем со стороны Казахстана у нас пограничники не пропустят маршрутку с нелегалами.
Итак, с вашей точки зрения, в ближайшее время будет легализация, массовая легализация мигрантов. Сейчас нелегальных процентов 10. А что будет после 1 мая?
по моей оценке, легализуется минимум половина из них, возможно, больше. То есть тут надо смотреть по месяцам, я знаю, что вот это будет отчетный показатель, они будут внимательно отчитываться о количестве, может быть, даже еженедельно на каких-то внутренних совещаниях, ежемесячно на каких-то внешних, на этих внешних я обязательно вам скажу.
Хорошо. Вадим Кожинов, руководитель Центра помощи мигрантов, был с нами на прямой связи. А сколько среди легальных мигрантов, тех, кто просто живет по фиктивным документам, с фиктивной регистрацией в резиновых квартирах, множество мигрантов живет в подвалах жилых домов и коммерческих зданиях? Ну и что? А вы полагаете, что это обязательно по фиктивным документам? Ну, просто не очень понятно, откуда у вас такая история. 857-й не понимает, зачем легализовывать тех, кто проникает нелегально. Они уже преступники, их нужно депортировать. Но только что вам уже попытались объяснить, мне никакого нелегального проникновения в данном случае не было. Граница с Казахстаном, степь на 1000 километров, там пограничников не хватает. Продолжает гнуть свою линию Григорий 859-й. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й, вы можете присоединиться и по телефону. Еще раз напомню, вот все сообщения, которые я сейчас зачитывал, это то, что люди пишут через Telegram пользователю говорит МСК-бот, а еще можно писать через СМС-портал. Тут не так быстро, конечно, приходят сообщения, но все-таки приходят. Плюс 7-925-48-94-8. А Виталий, про сообщение Павла. Если люди знают, что мигранты как-то неправильно живут в подъезде, почему бы куда-то не стукануть? Тоже хороший вопрос, на самом деле. Люди начинают говорить, а что там у них? А почему никто этим не занимается? Ну, если вам это не нравится, значит, вы и должны этим заниматься. Всем остальным это, видимо, нравится. А то, что вы этим недовольны, ну, это, видимо, другая проблема. 7373948, телефон прямого эфира, или, как обычно в таких случаях говорят, а я-то тут при чем? Это должны заниматься те, кто за это деньги получает. Может быть, и так это работает. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь, если хотите, телефон работает. Можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Да что я могу, как бы за этих людей, сам Виталий тут и отвечает. Ну, действительно, что если люди знают, что мигранты как-то неправильно живут в подъезде, они могут написать по этому поводу обращение в государственный орган. Ну, то есть, если уж совсем серьезно отвечать на вопрос, да что я могу, вы можете написать обращение. И потом пытаться понять, что вам напишут в ответ. Выселял из своего подвала, говорит, 730-й, никаких проблем нет. То есть вот на вопрос, да что я могу, да все вы можете. Видите, вот человек 730-й говорит, что если что-то там неправильно и незаконно, проблем никаких нет, то он, во всяком случае, из своего подвала людей выселял. Но, видимо, эти люди там жили незаконно. Следующая тема. В Центробанке раскрыли количество жалоб граждан на начисление процентов по вкладам. Получили более 2000 обращений в 2024 году. Более четверти касаются несогласия с суммой процентов. Остальные связаны с неполным информированием по условиям. То есть в основном жалуются на неполное информирование по условиям. Во всяком случае, если верить тому, что рассказывает представитель Центробанка газете «Ведомости». Но тут важно вот что отметить. В 2023 году Центробанк получил в два раза меньше обращений. Жалобы на недостаточные сведения тогда, правда, вообще не подсчитывали. А вот обращений из-за несогласия с начисленными процентами было в два раза меньше. Оксана Уланова, консультант Национального центра финансовой грамотности. Оксана Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, чем объяснить рост жалоб?
Ну, во-первых, у нас сейчас есть такой тренд, это доступность и актуальность, в том числе наличие онлайн-приемной Центрального банка, который активно работает в доступе, и может любой написать жалобу, все, что считает нужным по отношению к работе банковской системы. И исходя из этого, количество увеличивается с одной стороны, с другой стороны, уровень процентных ставок за этот год вырос существенным образом, и тем самым люди, когда начинают проверять начисленные проценты, у них вызывают вопросы, и они, соответственно, пишут жалобы в том числе, потому что их расчет отличается от фактически начисленных процентов по вкладу.
Но вот эта история, что большинство жалуется на неполное информирование по условиям, это же история довольно давняя. Тут не очень понятно, кто виноват. Сам, кто не прочитал то, что написано, к примеру, как это принято говорить, мелким шрифтом. Или банки действительно что-то утаивают?
Ну, на самом деле, тут есть несколько нюансов. Во-первых, не все продолжают, не все читать договора и то, что написано мелким шрифтом в том числе. Не все продолжают читать комиссии РКО, которые могут быть взаимосвязаны с последующим перечислением, например, денег со вклада куда-нибудь и так далее. То есть это все-таки низкий уровень финансовой грамотности, который присутствует среди нашего населения.
Надо ли полагать, что то, что вы сказали чуть выше, мол, выше проценты, значит, не столько жалоб больше, сколько людей больше, которые открывают вклады?
И это в том числе, ведь все считают просто сумму вклада умножили на процентную ставку, поделили на 12, и вот это должно получиться в месяц. На самом деле есть алгоритм расчета, в котором четко прописано, что в году 365 или 366 дней, плюс еще при переходе с высокосного года на невысокосный, там меняется небольшой алгоритм расчета с точки зрения количества дней, и это тоже приводит к несогласию начисленных процентов.
Главное несогласие именно в том, что люди не понимают, как точно посчитать ежедневный доход?
Ну да, ведь это же нужно сумму вклада умножить на процентную ставку и поделить на 365 дней, если это невысокосный год, и 366 дней, если это высокосный год. А, как правило, берут 1/12, если считают по месяцу.
Надо ли полагать, что... Подождите, надо ли полагать, что жалоб станет больше, когда банки начнут исполнять новый закон по поводу исчисления налогов на вклады?
Конечно, будет вызывать это больше вопросов, конечно.
А как правильно посчитать? Вообще, на самом деле, обычный рядовой клиент может грамотно посчитать собственные доходы по вкладам?
Конечно, берете сумму вклада. Например, срок, как правило, бывает 90, 180 или 181, либо 365, либо 270. Умножаете на количество дней, указанных в договоре, делите на 365 дней, если это попадает внутри одного года, без перехода на высокосный год, и, соответственно, получаете сумму процентов, которые вы должны получить по вкладу.
Так просто. Тогда непонятно, почему у людей не сходится с тем, что получается у банка.
А я объясню, почему. Потому что люди умножают сумму вклада на процентную ставку. Это как бы годовое исчисление начисленных процентов. Делят на 12, условно, количество месяцев в году. Умножают на 6. И за счет того, что это не равно ровному количеству дней, а все-таки дробь 6, условно, если мы берем на полгода, 6 двенадцатых, 1 вторая, не равна 181-му соотношение 181 дня к 365, соответственно, в этом существует погрешность.
Надо ли полагать, пишет 123-й, что если жалоб стало больше, значит, банковских нарушений стало больше?
Ну, я не могу как бы с точностью сказать, что их стало больше или меньше. Наверное, какая-то погрешность определенно присутствует. Бывает так, что... Я точно знаю, в моей истории есть пример, когда моя подруга положила деньги на депозит, в результате пришла переводить просто денежные средства, пошла пополнять текущий счет, ей деньги зачислили на вклад. Ей пришлось расторгнуть весь вклад, написать жалобу, чтобы ей доначислили проценты, потому что она не собиралась расторгать договор. И, собственно говоря, такие случаи тоже бывают.
Вообще, по-вашему, во всяком случае, насколько серьезные обычно претензии? Ну, то есть, вот расхождение между тем, что делает банк, и тем, что, как кажется, клиенту должен делать банк. Насколько это серьезные суммы? Ради каких сумм люди идут на вот эти серьезные разбирательства с банками?
Ну, на самом деле, тут не зависит от суммы. Люди иногда и за 3000 рублей, какая-то доля в его доходе может быть составлять. Да, если это существенная сумма, он, конечно, будет за нее бороться. В том числе, если мы апеллируем большими объемами депозита, то там расхождения могут иметь существенное значение. Там в пределах 10, 20, 30 тысяч рублей. В зависимости от периода, естественно, хранения денег на депозите. И еще один есть момент важный. По накопительным счетам тоже начинают начислять проценты. И вот тут как раз движений очень много, снятий, пополнений. И как правильно посчитать, тут вот как раз работает тема по количеству дням. И не все вот детализованно умеют это рассчитать.
Да и сложно будет рассчитать, когда каждый день сумма-то разная. Хорошо, да. Значит, правильно мы понимаем, спрашивает 123-й, что если вдруг есть вопросы насчет начисления процента по вкладам, надо сразу жаловаться в Центробанк.
Ну, вообще, на самом деле, по рекомендациям лучше вначале обратиться в банк, получить разъяснение, почему было так посчитано. И если вы остались неудовлетворены ответом или чувствуете, что все-таки где-то есть подвох, только потом писать в Центральный банк, прилагая ответ банка, который был вам предоставлен. Тогда сократится количество жалоб напрямую поступающих в онлайн-приемную Центрального банка и позволит повысить финансовую грамотность, в том числе нас с вами.
Спасибо. Оксана Уланова, консультант Национального центра финансовой грамотности. Просто стал больше спрос на вклады, поэтому и обращений стало больше, пишет Павел 835. Сергею кажется, что с налогами с процентов бред. А что, собственно? Вот это странная история, когда мы легко... Вот это бред. А что не так-то с этими налогами на проценты? Там, в общем, довольно все понятно. Разобрали, но, с другой стороны, дальше у Сергея. Попробуй, бабушка, разберись, сколько налогов заплатить с гробовых. То есть теперь гробовые в 2025 году, эта сумма существенно больше миллиона рублей. Я правильно понимаю? Дальше. Люди делают вклад со своего счета, а пытаются объяснить вот это недовольство Григорий 859 и ждут повышенного процента, при этом не читая, что деньги-то должны быть новыми, и банк об этом предупреждает сразу на входе, или из другого банка, или откуда-то из-под подушки. А если внутри банка с одного вклада на другой ты переводишь, то эта история с повышенным процентом-то не работает. Я правильно понимаю? Вы об этом, Григорий? У нас подробно, пишет Андрей из Мурманска, 933-й, разъясняют права и обязанности только обвиняем. Вот я подозреваю, что обвиняемые с вами будут не согласны и скажут, что им тоже права и обязанности недостаточно подробно разъясняют. Вклады, это 123-й, сегодня открывают в основном в онлайне и договоры подписывают в электронном виде. Что тоже, кстати, принципиально важно, потому что вот когда Сергей 424-й пишет, уже же вроде запретили банкам писать условия мелким шрифтом. Я как раз когда задавал вопрос, я говорил, то, что принято говорить в жалобе, мелким шрифтом написано. Это запрещено, но другой вопрос, когда вы договор в электронном виде открываете вклад в онлайне или договор в электронном виде заключаете, вы действительно хотя бы открываете этот договор? Не то, чтобы проверить, где там написано мелким шрифтом, а где написано шрифтом побольше. Сергей продолжает. Если они пишут мелким шрифтом, значит, получается, они не исполняют правила. Так может, сначала проверить, разобраться, есть ли там этот мелкий шрифт. Налог на доход со вклада действительно несправедливый, ведь я заплатил НДФЛ с этих денег, но вы не заплатили НДФЛ с дохода на эти деньги. Понимаете, Александр, в чем разница? Как я понимаю, то, о чем нам говорят. Процентов по вкладам, с точки зрения 424-го, тоже быть не должно для частных лиц. Эти налоги должен платить банк, а не клиент. Ну вот, собственно, банк и будет платить налоги за вас, правда, из ваших денег. Как я понимаю, те правила, которые установлены для этих самых новых налогов на доходы со вкладом, с которыми мы, очевидно, столкнемся в 2025 году. И, видимо, предположительно, обращений в Центробанк по поводу жалоб граждан на начисление процентов по вкладам или теперь вот налогов на вклады, банковские вклады, возможно, в следующем году будет больше. В этом было больше, чем в прошлом, в два раза. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 3 февраля, сейчас 16:37, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах и главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы пишете нам через СМС-портал или через Телеграм, вы звоните нам без предварительной модерации в прямой эфир, в студию, без предварительного отбора. Еще раз напомню, вы смотрите и слушаете нас в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на Ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
В городе не очень много пробок, традиционные понедельничные отсутствующие пробки, но проблемы все-таки есть. 2 балла в целом в городе, 2 балла нам обещают на 5 вечера, 3 балла на 6 вечера и 4 балла в районе 7 вечера. Красные при этом есть на внутреннем 3-м кольце, примерно от Ленинградки в сторону Савеловской эстакады, но даже до проспекта Мира не доходит, где-то примерно до улицы Двинцев, такая вот красненькая пробочка небольшая. По-прежнему есть проблемы на внешнем 3-м кольце от Сити в сторону Луганска, Лужников, не доходя до Лужников, но до Бережковской набережной, насколько я понимаю, как минимум. Да-да-да, как минимум до туда. А дальше вроде нормальное движение. Еще смотрим, вот, например, что у нас еще здесь. Перед Пречистенкой какая-то проблема на Садовом кольце, на пересечении Садовым кольцом. Но в целом, еще раз напомню, особых пробок в городе нет. Яндекс оценивает ситуацию в 2 балла.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. МФТИ признали самым сложным вузом для поступления в России. Данные сообщает мониторинг качества приема в вузы. Оказывается, для поступления в этот институт на бюджет нужно по каждому предмету на ЕГЭ набирать минимум 97 баллов. Почему так? Это говорит о высоком качестве самого вуза или о том, что там просто мало бюджетных мест? Первая тема. Вторая. Опрос выявил число желающих сменить работу россиян. О подобных планах сообщает каждый десятый респондент. 24% высказывают сомнения, но собираются, если что, рассматривать предложение о трудоустройстве. Время ли сейчас менять работу или, к примеру, профессию вообще? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Мониторинг ОПЕК Плюс не собирается менять действующее решение по добыче нефти. В Приднестровье говорят, что газа, поступившего туда благодаря помощи ЕС, хватит на 10 дней, но работа по выходу из энергетического кризиса в целом еще впереди. Это из срочных сообщений. Ну и Мексика дала понять Соединенным Штатам Америки, что серьезно отнеслась к требованиям Трампа и готова ужесточить борьбу с наркотрафиком через границу. Во всяком случае, так описывает реакцию Мексики американский Белый дом.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Первая тема — это самые сложные для поступления в России вузы. Есть такой список, он опубликован мониторингом качества приема в вузы в Высшей школе экономики. Согласно этим данным, на первом месте там МФТИ. Для того, чтобы поступить в физико-технический институт на бюджет, нужно было по каждому предмету на ЕГЭ набирать минимум 97 баллов. На втором месте Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Там 89,9 балла. На третьем месте университет Иннополис. Там 87,5 баллов. Напомню, по каждому предмету на ЕГЭ. Это почему? Это потому, что такие качественные вузы или потому, что там мало бюджетных мест? Ольга Пилипенко, член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Ольга Васильевна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, скажите, вот то, что вузы называются сложными для поступления, в случае с МФТИ 97 баллов как минимум, это потому, что такие крутые вузы или потому, что там так мало бюджетных мест?
Ну и первое, и второе. Действительно, вузы, в которые поступают абитуриенты, целенаправленно. То есть они готовились, они являются победителями олимпиады. На самом деле в этих вузах конкурс олимпиадников складывается. И те, кто проходит с высокими баллами, 97,5 баллов, это те ребята, которые были мотивированы на изучение физики в первую очередь. Ведь физику сдают не очень много абитуриентов в последнее время в качестве единого государственного экзамена. А в МФТИ требования, да, в первую очередь физика. То есть ребята целенаправленно занимались и готовились к поступлению именно в этот вуз, зная, какие там конкурсы, какие баллы. Вот. И естественно, это показывает и качество подготовки студентов уже в этих вузах. Да, это сильные, хорошие вузы. Иннополис направлен на подготовку айтишников. МФТИ, физики, ядерщики, классические, фундаментальная физика. Нобелевские лауреаты выходили из стен этого университета.
Тогда следующий вопрос, вот то, слушатели уже его формулируют, а по цене рейтинг совпадает? То есть если в вуз так тяжело поступить на бюджет, то, видимо, и цена обучения за пределами бюджета самая высокая?
Знаете, надо дать должное этим вузам, что они не стоимостью обучения регулируют набор качественных абитуриентов, так это можно говорить. Вот, а в первую очередь все равно они ограничивают и коммерческий прием. Не все желающие могут поступить, даже имея баллы там 60 или те, которые являются проходными. Они все равно и на коммерческую основу отбираются, абитуриентов, которые имеют высокие баллы по профильным предметам. Поэтому не о стоимости даже речь идет, а именно в первую очередь о подготовке. Требования к абитуриенту, а потом уже требования к тем, кто обучается.
Еще вопрос. А если, вот как мы выясняем, например, МФТИ – это вуз, в который наиболее сложно поступить на бюджет. Ну, 97 – это действительно очень высокие баллы. Означает ли это, что государство задумывается над тем, чтобы бюджетных мест в таких сложных вузах в следующем году, например, было больше?
В последние годы приоритет отдавался региональным вузам. А это было по запросу регионов, по концепции пространственного развития России. Поэтому... это запрос общества, конечно, в первую очередь. Отдавалось больше мест бюджетных региональных вузов. Но если здесь мы говорим о том, что рейтинг высокий, спрос высокий по направлению специальности, мы готовы с высокими баллами, в том числе олимпиадники, поступать в эти вузы, то, конечно, надо регулировать количество мест. Даже если мы объявили и выдали столько-то, в каких-то вузах остались бюджетные места не заняты, значит, надо эти места забирать и отдавать туда, где они сегодня востребованы. Если абитуриенты действительно сильно идут.
Ну вот как раз про абитуриенты сильные или про возможности, для, про равные, как говорят, возможности для абитуриентов. Вот Виталий пишет, то есть простой Вася из провинции, который просто отлично учился в своей школе, получается, в престижный вуз-то не попадет.
Ну что называть престижным, да? Я еще раз подчеркиваю о том, что 97 баллов, это значит, по трем предметам были сданы экзамены, единый государственный экзамен на 100 баллов или на не меньше 95 в среднем, да, вот там по одному какому-то 95, а по остальным 100. Или это человек, который является победителем Всероссийской олимпиады там первого, второго уровня в течение последних 2-3 лет. Вот, и он имеет сильнейшую подготовку по профильному предмету, к которому относится математика, физика в первую очередь. Вот, ну, также мы можем в этом аспекты отказывать кому-то в поступлении, когда действительно человек готовился и обладает такими способностями. Поэтому при выборе специальности надо исходить не просто из оценок единого государственного экзамена, а о комплексной подготовке, насколько человек мотивирован к поступлению там, на ту или иную специальность, тот или иной вуз. Не просто по престижу, а насколько дальше готов выполнять задачи, которые поставлены государством, президентом, обществом. Исходя из этого, место можно занять. Есть и льготники, которые поступают, и по особой квоте поступают. А насколько ты сможешь дальше продолжать учиться с такими высокими требованиями именно в системе обучения?
Ну, нас тут же начинают вспоминать так называемых кавказских стобальников, наши слушатели. Значит, получается, эти места они там занять могут?
Стобальники... Математики, я не знаю, чтобы там были какие-то в последнее время особенно претензии предъявленные. Мы же отслеживаем за ходом единого государственного экзамена вместе с Рособорнадзором, вместе с поступающими там претензиями какими-то, если они есть от наших граждан. Но политики в последние годы все меньше и меньше. И по процедуре проведения, и по заданиям, и по той составляющей, о которой вы говорите, там, стобальники откуда-то. Угу. Нет, все меньше и меньше. Ситуация и процедура сама становится все более прозрачной, все более четкой и понятной. Поэтому совет один. Если ты выбираешь этот вуз, надо готовиться. Надо присутствовать на днях абитуриентов. Надо смотреть, какие требования предъявляются к будущему студенту, а не только к абитуриенту. Купить можно и на платной основе, если у тебя нормальные баллы. Но это не решает проблему... в первую очередь, удовлетворенности самого абитуриента, который хотел бы стать физиком. И во вторую очередь, наша национальная задача вот такую, действительно формировать ученых и практиков, которые способны выполнять самые сложные задачи без меняющихся технологий.
Спасибо. Но Ольга Пилипенко, член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Все-таки вот Виталий продолжает писать, что у олимпиадника из Москвы, Питера, Новосибирска стартовые условия выше, чем у такого же школьника из деревенской школы. Это вот к вопросу о том же 562-м, который вспомнил про так называемых кавказских стобальников. Слушайте, тут еще раз написано минимум 97 баллов, ну и там еще вот эти истории с олимпиадами и так далее. Это ведь тоже должно работать. И, Виталий, у олимпиадника из Москвы, Питера, Новосибирска стартовые условия получаются выше, чем у такого же школьника из деревенской школы. Ну так, а где-то написано, что у всех должны быть абсолютно равные условия при поступлении в любое высшее учебное заведение. 7373948. Высокий конкурс на ядерные специальности в вузах, объясняю, высокой зарплатой, пишет Макар 565. Это по поводу молодых специалистов в Росатоме. У меня из бывших института парочка туда ушла, так сказать, молодых людей, и новые зарплаты у них, как он пишет, просто обалдеть. Надо поступать в вузы МВД, там везде бюджеты платят хорошо, говорю, как выпускник Московского университета имени Кихотя, пишет Александр 656-й, лимузин. У каждого есть возможность поехать в Москву с обозом, но надо ведь заранее выехать в Москву с обозом, чтобы не только к времени сдачи документов успеть, но еще к тому времени надо будет успеть победить в нескольких олимпиадах. Нам вроде создают имидж, что ЕГЭ и поступление в ВУЗ — это само олицетворение справедливости и неподкупности. А как это отменяет то, о чем вы пишете? Я не понимаю, Виталий. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер, Алексей, Москва. Я выпускник старой школы в начале 2000-х. Я сдавал тогда еще экзамен, не было ЕГЭ. Вот. Я родился в селе Екатериновка, Самарской области. Я поступил в Подмосковье в военный вуз. То есть сам поехал поступать. Я на самом деле считаю, что на самом программа ЕГЭ немного извращена в том плане, что любой может с баллами приехать. А как насчет того, чтобы приехать и сдать действительно экзамены? Не те баллы, которые в школе ты получил, а приехать и сдать. Как это было раньше?
Ну тогда, говорят, не получится, это будет по-другому работать.
Ну как же до этого как бы работало, все было нормально. Да, не исключаю, что коррупция была и может быть.
Так вот это и говорят, вот это и, подождите, вот это говорят и было главной проблемой.
Да, ну просто условно скажем, не про всех, а в частности. Коррупция, которая предполагалась, проходила в университетах и институтах, да, она просто спустилась в регионы. И там за счет того, что помогали получать эти баллы, люди поступали. Но смысл-то в другом. Ты не сможешь проучиться даже полгода, ты проучишься, потом тебя отчислят, если тебя знают, нет.
Я понял, спасибо.
Если ты действительно сдал экзамены и приехал, и поступил, у тебя есть интерес и запал учиться именно.
По-разному можно на это смотреть. 123-й говорит, в результате нашего обсуждения выясняется, что ЕГЭ не только плохо, но и хорошо. Илья, в 94-м году поступил в МИФИ аж два раза. Сначала в феврале по МИФИской олимпиаде, потом в мае на предварительных экзаменах после курсов МИФИ. А в Бауманке в 2010-м я сдавал экзамены кандидатского минимума. Хвастается Илья, 447-й. Напомню, самый сложный для поступления в ВУЗ в Российской Федерации, как выяснилось, МФТИ. Для поступления туда на бюджет нужно набирать по каждому предмету на ЕГЭ по профилю минимум 97 баллов.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и 562-й. У меня ребенок в 9 классе. Его слова практически дословно. Смысла потеть над баллами, когда ты и так сможешь поступить только на платный, а попадя на бесплатный, будешь выдавлен без знакомств. Это, понимаете, каждый рисует для себя свою картину мира. И если вы собираетесь жить в том мире, картину которого вы себе нарисовали, так и будет. Нет проблем. Но есть другие люди, которые описывают картину несколько иначе. Следующая тема. Опрос выявил число желающих сменить этой весной работу граждан Российской Федерации. Каждый десятый собирается это делать. 24% участников говорят, что они, в общем, как бы сомневаются, надо ли менять работу. Но если вдруг кто предложит, они тут же это сделают. Это данные со ссылкой на аналитиков сервиса «Авито Работа», приводит данные агентства РИА Новости. В основном готовность к новым карьерным шагам проявляют молодые специалисты в возрасте от 18 до 24 лет. В этом возрасте процент тех, кто собирается менять работу, в два раза выше. Если так, в среднем 10, то тут уже 19. Наибольшую активность в поиске новых карьерных возможностей при этом демонстрируют жители больших городов. Это к вам вопросу опять о том, как по-разному устроены возможности. Вот опять тут тоже фигурирует Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. Как только что в вузах, когда мы обсуждали. А тут, правда, еще Челябинск и Краснодар добавляется. 13% опрошенных жителей в этих городах планируют менять работу весной. Если в целом по стране 10, то в этих городах 13. 7373948 и Наталья Голованова, руководитель исследовательского центра superjob.ru, к нам присоединяется. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, время сейчас менять работу или, можно даже жестче говорить, время ли менять профессию?
Ну, на самом деле, к работодателю у нас никто, что называется, гвоздями не прибивал, и мы не даем какого-то обета работать всегда у одного и того же работодателя. Поэтому если человек понимает, что его что-то не устраивает, то, конечно же, нужно задуматься о поиске новой работы. И в первую очередь я говорю, конечно, о таких вещах, как, например, там, серая зарплата, там, не знаю, давно плохие условия труда, давно не поднимали зарплату, не индексировали и так далее. Говорить о том, что сейчас неподходящее время, было бы неправдой, потому что конкуренция сейчас за рабочее место снизилась из-за тех процессов, которые на рынке труда сейчас происходят. Вакансий стало больше, людей, которых на них претендуют, меньше, поэтому никаких проблем с трудоустройством не будет. Другое дело, что люди, у которых хорошая квалификация, они без проблем меняют работу и как бы выстраивают какой-то карьерный трек развития. Им это просто, они даже не задаются этим вопросом. А вот когда работа какая-то малооплачиваемая или профессия и самому человеку не нравится, тогда, наверное, стоит подумать, что сейчас как раз самое время поменять в том числе и специализацию, но нужно вдумчиво выбирать.
Тут вопрос. Мы ведь, когда я только что цитировал результаты этого опроса, я вспоминал Москву, Санкт-Петербург или там Новосибирск, а есть ведь маленькие города, вот 724-й. А разве в маленьких городах есть возможность менять работу?
На самом деле, маленькие города отдают свою рабочую силу обычно в крупные, и нехватка рабочей силы там иногда даже выше, чем в крупных, потому что, ну, например, в ковид всех медиков из регионов практически переманили в крупные города, да, то есть прям основательно этим занимались, и теперь как бы именно регионы испытывают нехватку в медицинском персонале, например.
На ваш взгляд, вот эти 10% тех, кто собирается сменить этой весной работу россиян, это много или мало? Обычно доля тех, кто готов менять работу, выше или ниже?
Трудно сказать, но на самом деле каждый человек должен, в общем-то, работающий даже на самой прекрасной работе, на которую он бежит с утра счастливый, должен, в общем-то, работать и понимать, что он, ну, может сменить эту работу по каким-то причинам. Разное в жизни случается, да, как бы, и не нужно относиться к смене работы как к чему-то суперособенному. То есть понятно, что работодатели не любят так называемых летунов, хотя сейчас уже даже слово это забылось, и уже современное поколение, по-моему, не понимает. Но это не говорит о том, что нужно работать, если тебя что-то совсем не устраивает. Ну, например, люди, которые пишут комментарии к нашим исследованиям, они пишут, что приняли решение поменять работу, потому что, например, там всем дали премию, а кому-то вот не дали, или кому-то повысили зарплату, им нет. Естественно, это становится причиной, по которой человек будет искать работу. Мы, кстати, недавно делали исследование, там были интересные цифры про то, что вот если коллеги, например, платят больше, то женщина пойдет там пытаться поднять себе зарплату к руководству, а мужчина просто сразу пойдет искать другую работу и уволится.
25-й год. Вот так это работает. Спасибо, Наталья Голованова, руководитель исследовательского центра superjob.ru. Мне 40. Я понимаю, что с моими зарплатными ожиданиями или уже поздно, или уже Что? С моими зарплатными ожиданиями или уже поздно, потому что уже поздновато строить карьеру, ну или таксистом. Вот как написал Михаил 40-й, так я, 80-й, так я, собственно, и зачитал. Самое лучшее рабочее место, полагает 123-й, это фриланс-курьер на минималках. А в чем прелесть этого рабочего места, непонятно. 7-3, 7-3, 90, вот стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано. Цитирует почти классику, 447-й. 7-3, 7-3, 94-8, телефон прямого эфира. Итак, время ли сейчас менять работу? Кто у нас на рынке труда, что там происходит? У нас не так много времени на самом деле. Либо напишите через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот», либо позвоните, лучше позвоните. 7-3, 7-3, 94-8, код города 495-й. Григорий рассказывает, у меня, говорит, работа рядом с домом, и я ее работать, менять не хочу. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Руслан, Красногорск. Да, сейчас очень зарплаты стали расти, особенно у трудового класса. И поэтому, если нет роста, перспективы, карьеры или зарплаты, то надо бежать изо всех сил, потому что это время долго не продлится. Сейчас человека-специалиста с хорошими руками, не обязательно мозгами, возьмут в любой нормальной компании. За такими людьми, специалистами, профессионалами, сейчас идет конкуренция, и некоторые компании даже переманивают из других компаний. Вот у нас энергетика ищут, нашли, потом с другой компании его зарплату на 100 тысяч больше переманили в другую, и он ушел, что ему делать.
Действительно, что делать, когда тебе сверху 100 тысяч дают? Сын меняет работу, рассказывает 711-й, в Яндекс идет. Савелий 884-й рассказывает 40-летнему Михаилу. Михаил, в 40 лет не поздно, проверено лично, утверждает Савелий. Виталий говорит, друг сменил работу в декабре, как уволился, написал резюме, выложил в интернет, и начался вал звонков. Звали на великолепные деньги. Главное, не очень понятно. Ну так и что, в итоге он сменил работу на великолепные деньги? Из-за поиска большей заработной платы можно было бы пойти и поискать что-то другое. Но нынешний мой коллектив решает многое, рассказывает 357-й. Да-да-да, он, говорит, пошел как раз на великолепные деньги. Это Виталий рассказывает. 7-3, 7-3, 94-8. Телефон прямого эфира, код города 495-й. Опрос, проводил опрос сервиса «Авито Работа», цитирует агентство РИА Новости. Опрос показал, что каждый десятый в среднем по стране собирается этой весной менять работу. Еще 24%, а это уже очень много. В сумме получается 34, то есть каждый третий готовы менять работу. То есть 24% говорят, если позовут, пойду. Но тут вопрос, как выглядит рынок труда, готов ли он идти так далеко, чтобы уже не просто брать работников, которые вышли на рынок труда, но вызывать людей, которые на рынок труда еще не вышли. Далее новости.